Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В прошлой программе мы говорили о причинах и признаках проблемы алкоголизма. Сегодня поговорим о путях решения этой проблемы. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий!
Воистину воскресе Христос, отец Андрей.
Что нужно в первую очередь человеку, который хочет начать трезветь?
Прежде всего, надо перестать употреблять спиртные напитки. Надо зреть в корень, так можно выразиться. И для того, чтобы образ жизни начался трезвенным, надо полностью удалить спиртное из своего дома и своей квартиры. Надо вообще забыть путь в магазин, где раньше эти спиртные напитки приобретались. Надо сократить до минимума или вообще полностью прекратить контакты с теми людьми, вместе с которыми раньше эти спиртные напитки распивались. Это говорит о том, что нужно употребить ряд чисто внешних действий, обязательных для того, чтобы эта страсть больше над человеком не преобладала. Но это только внешняя сторона вопроса. Это вершина айсберга. Да, она обязательно должна иметь место, но она еще проблему не решит. Надо разобраться в своей душе. Надо понять, почему вообще эта проблема возникла, на какой почве. И нужно изменить образ своей жизни. Он должен стать именно здоровым. Это, может быть, банально звучит, но это именно самое подходящее слово. Здоровый человек, нормальный, это человек трезвый. Если человек не может жить без алкоголя, значит, он уже не здоров, он уже болен. В нем та или иная степень причастности к алкоголизму. Поэтому для того, чтобы начать трезвенный образ жизни, надо истрезвиться и духовно, и телесно. Надо объективно оценить свою жизнь, понять, что в ней нужно исправить, и немедленно приступить к этому исправлению.
Как может помочь церковь в этом пути?
Церковь помогает очень сильно, потому что она дает внутренние силы, она дает мотивацию для всей этой борьбы с недугом пьянства, с алкоголизмом. Ведь мы понимаем, что алкоголик – это человек, фактически пропащий для Царствия Божия. Человек, который подчинил себя влиянию этой страсти, который не может жить без спиртного, который фактически живет ради того, чтобы выпить очередную дозу каждый день, он уже для Царствия Божия человек потерянный.
Пьяницы Царствия Божия не наследуют.
Да, апостол Павел прямо об этом пишет, и я объясняю сейчас, почему он так пишет. Именно потому, что для него уже нет впереди этой цели достижения Царствия Божия. Цель эта, прямо скажем, труднодостижимо. Достичь спасения, достичь победы над страстями, достичь идеального исполнения заповедей Божьих, чтобы мы были настоящими чадами Божьими, как и мы призваны к этому по факту своего крещения, это долгий, трудный, тернистый путь. Да, награда за это будет велика. Это подлинное великое счастье, общение с Богом в вечности. Но это будет, во-первых, не скоро, во-вторых, достичь этого трудно. Получается так, что алкоголик, он себе выбирает гораздо более близкое и легче достижимое счастье. Оно состоит в том, чтобы напиться, ощутить вот эту эйфорию, ощутить избавление от каких-то своих жизненных проблем, неурядиц, забыться от всего этого. И для него он знает, каждый буквально день, каждый вечер это счастье может наступить. Но это не настоящее счастье. Это иллюзия, это самообман. На самом деле происходит как раз глубокое несчастье, которое осознают все нормальные люди, окружающие этого человека, кроме него самого. Вот если он сумеет осознать, что на самом деле он несчастный человек из-за того, что он себе подменяет истинные ценности ложными, это будет началом пути к избавлению от этой страсти.
Вы сказали о том, что необходимо сделать для того, чтобы избавиться, чтобы не было в доме алкоголя, чтобы не было в душе тяги. Но это фактически невозможно для алкоголика так сразу. И вот потому что для него алкоголь – это Бог. который занял место Бога, и как сбросить этого инфернального хозяина и поставить все-таки Господа небеси и земли на свое место?
Достоевский сказал очень яркие, правильные слова о том, что на земле Бог с дьяволом борется, и поле битвы – это сердца людей. Человеческое сердце – это как раз арена постоянной, непрекращающейся борьбы между светлыми и темными силами. И если мы рассматриваем человека именно вот под этим углом зрения, с точки зрения его подверженности, влиянию страсти, пьянства, алкоголизма, то тут все, я бы сказал, буквально заостряется. Тут это видно буквально воочию, как человек находится либо под властью дьявола, если он предается этой страсти, либо он избавляется, переходит на светлую сторону. Даже внешний человек меняется резко, если он перестает пить, ведет трезвенный образ жизни, в нем как свет какой-то будто бы начинает светиться. А пока он пребывает в этой страсти, то я бы так сказал, что тут какая-то появляется даже демоноподобность в таком человеке, какое-то помрачение буквально. Это видно по его глазам, по его внешности, по всему его виду, блуждающий какой-то рассеянный взор. Ему ничего в жизни на самом деле не интересно, кроме алкоголя. Вот это самая, наверное, убийственная черта алкоголизма, то, что она лишает человека нормальных жизненных привязанностей, каких-то интересов, каких-то здоровых чувств. У него в жизни радость одна, у него удовольствие одно, у него цель одна. Это как можно скорее добраться до бутылки, чтобы вот сесть там или с друзьями, или даже одному. Вот это предел страсти алкоголизма. Он уже даже не нуждается в компании. То раньше говорили «сообразим на троих», вот такой советский штамп был известный. Но человек, который уже стал законченным алкоголиком, ему тоже не нужны собутыльники. Он сам с собой вполне готов остаться, потому что у него есть бутылка, и достаточно вместительная, которая даст ему вот это вот чувство эйфории и забытья. Но тут есть еще один момент. Алкоголизм – это страсть, которая постоянно прогрессирует, и она требует все больших доз. Наступает привыкание к алкоголю. И с одной стороны, вроде бы человек может опьянеть от меньшей дозы, то есть вот буквально ему чуть-чуть выпить, и все, у него уже начинает этот процесс какой-то реакции на алкоголь. Но с другой стороны, бывает и так, что ему вот этого должного чувства эйфории удается добиться только с все большей и большей дозой. И он, наконец, доходит до смертельной дозы. Он выпивает столько, что наступает полная алкогольная интоксикация, и он умирает от отравления. Это ужасно.
Какова сила таинств церкви может быть в этой беде? Как человеку может помочь церковь с духовной стороны?
На первый взгляд это может показаться кому-то непонятным. Вроде бы церковь – это духовная область, это область таинств, молитва. А тут сугубо медицинская проблема. Вот человек подвержен заболеванию, алкоголизму, это зависимость. Это уже медицина признала как отдельный синдром. Она даже объединила это все в один как бы, такой синдром. Это алкоголизм и наркотики, токсикомания. Это все вот именно такие вот порабощающие человеческую волю зависимости. Но мы прекрасно понимаем, что если все эти зависимости человека отдаляют от Бога, лишают его вообще желания спасаться, духовно совершенствоваться, развиваться, бороться со страстями, значит, это обязательно будет угодно врагу рода человеческого, дьяволу. А значит, он обязательно участвует в развитии любой из этих зависимостей. Да, он в этом участвует невидимо. Наука не сможет никак его влияние здесь уловить или доказать, потому что ученые не верят этим рассказам алкоголиков о вот этих вот чертиков, которых они видят вокруг себя, а они их на самом деле видят. Потому что белая горячка в этих своих уже последних ступенях, когда они видят вокруг себя этих бесов, это есть не что иное, как фактически выход.
Да, вхождение в темную область.
Да, в темную область именно посредством алкоголя. То есть можно попасть туда другим путем, путем аскезы, когда наоборот человек достигает такой чистоты чувств.
Для брани.
Да, что он может с ними уже бороться, ему это уже не опасно. А это другая крайность. Человек туда попадает именно потому, что он уже не может никак сопротивляться, что он уже полностью в руках дьявола. Поэтому он уже не скрывается даже от него, не скрывает своих козней. Уже буквально наяву ему являются вот эти вот демоны, которые подталкивают его к исполнению этой страсти. Так что в этом отношении, когда мы говорим об алкоголизме, то мы понимаем, что это не только медицинский феномен. Это в любом случае страсть, это в любом случае грех. И церковь помогает нам избавиться от этого греха, от этой страсти, именно потому, что она в какой-то степени сразу может ограничить доступ демонов к этому человеку. Если человек приходит, кается, исповедуется, причащается, обещает больше этот грех не повторять, то он находится под защитой светлых сил. И демоны уже не могут так явно на него воздействовать своими прилогами, помыслами. Они пытаются уже действовать как-то более окольными путями, опираясь на внутренние...
Химические зависимости.
Да, химические зависимости этого человека.
Как человека можно принудить лечиться? Ведь это проблема и телесная тоже.
Да, это в том числе и физическая проблема, потому что зависимость от алкоголя может рассматриваться на разных уровнях. Это и зависимость психическая, это зависимость психологическая, но это зависимость и физическая. Буквально телесная ломка наступает у алкоголика, если он не может вовремя, как ему хотелось, употребить эту дозу алкоголя. У него начинается сразу буря отрицательных эмоций. Он себя чувствует крайне плохо, ему физически плохо. И тут только один способ он видит в том, чтобы именно выпить какую-то очередную дозу алкоголя. Ну, что мы можем тут сказать? Да, безусловно.
Нужно уговаривать или просить.
Надо человека убеждать. Заставить излечиться от алкоголизма, по-моему, вообще невозможно. Как вы? Это же заковывает человека буквально...
Можно вылечить, он вылечится, приедет и опять выпьет.
Вот именно. То есть нужно гораздо глубже копать здесь. Надо, чтобы человек сам захотел избавиться от этой страсти. Чтобы он это осознал очень глубоко, серьезно, насколько для него это губительно, насколько это разрушает его жизнь. Слово способно творить чудеса. Главное – достучаться до человека. У любого человека все-таки где-то там в глубине души сохраняется остаток совести, которая может изменить в целом его жизнь к лучшему. Надо найти к нему подход, надо выбрать удачный момент, когда он способен здраво рассуждать, когда он почувствует, насколько великое зло он творит для людей, которых он любит, для людей, которые ему дороги, как он разрушает их жизнь, своей жены, своих детей. Если этот человек еще сохраняет способность здраво оценить положение вещей, то можно найти момент, когда он поймет и согласится на какие-то способы лечения. Главное этот момент не пропустить и способы лечения подобрать правильно.
Здесь очень важно также вот роль родственников, видимо, да, этого человека. Как они могут помочь ему в осознании, в этих уговорах и вообще, может, своим поведением как-то или еще чем-то?
Это тоже очень непростой вопрос.
И... Во-первых, созависимость, да?
Да, во-первых, эти люди, которые находятся рядом с пьющим человеком, сами находятся в опасности. Тоже стать такими же алкоголиками, как и, скажем, глава семьи.
Если... Да, я знаю такой случай, вот говорит женщина, муж пьет, я тоже начал.
Да, а если родители оба пьют, тогда и дети тоже за ними потянутся. Потому что, ну, как эти родители смогут детям объяснить, что им пить нельзя, если сами они постоянно пьяные буквально находятся? Они рано или поздно теряют контроль над ситуацией, даже понимая, что это для детей будет губительно, они уже, ну, совесть им не позволяет детей за это строго наказывать, потому что сами-то они делают то же самое каждый день. Это проблема. Но есть и проблема другого рода. Когда к пьющему человеку начинает проявляться какое-то неприятие, какое-то презрение, гнев, когда буквально начинают его оскорблять и как-то унижать за то, что вот он этой страсти подвержен. Я думаю, что это тоже неправильно. Ситуацию это не исправит. Можно исправить человека только любовью, только терпением, только разумным убеждением. А если на него просто начинают кричать, начинают его пинать, начинают его куда-то там...
Отторжение такое.
Да, отторжение демонстрировать, то у него это вызывает еще более глубокий уход.
Меня не принимают.
В алкоголизм, ну, да. То есть он уже не видит в этом никакой поддержки. Раз меня в семье не принимают, меня не любят, ну, пойду опять к друзьям. Опять с ними выпью, и вот это уже замкнутый порочный круг. Поэтому надо искать другие способы воздействия. Я тоже знаю такие случаи вот из жизни, когда достаточно было мужу выпить бутылку пива вечером, и все. Жена ему уже устраивала скандал, она не хотела с ним общаться, потому что от него пахнет пивом. Но мне кажется, это тоже ненормально. Надо ему объяснять, надо с ним говорить, но ничего фатального не произошло еще, слава богу. Человек по-прежнему работает, исполняет все свои обязанности. Работа у него тяжелая, нервная. И вот если он после работы, чтобы расслабиться, выпивает бутылку пива, это еще не самый худший выход из ситуации. Ясно, что это может быть путем к алкоголизму, поэтому что-то делать надо. Но делать не то, что делает эта женщина, когда начинает просто на него кричать и перестает с ним общаться.
Как церковь относится к так называемым подшивкам, кодировкам и так далее, всем вот этим способам насильственного как бы до прекращения?
Во-первых, недуга. Мне кажется, надо дифференцировать. Кодирование – это одно, подшивка – это немножко другое. Когда человека кодируют, это осуществляется, насколько я понимаю, посредством гипноза.
Да.
Когда человек добровольно соглашается, чтобы гипнотизер вошел буквально в его подсознание и какие-то там ему дал установки, которые вызовут у него отторжение алкоголя. Пресекается зависимость посредством того, что у него в подсознании закладывается, что для него это плохо, что ему это не нравится, что ему это не нужно. И вот он приходит в себя, возвращается в сознание, а у него это там уже где-то в глубине сидит. И у него теряется тяга к алкоголю из-за того, что что-то там у него в душе перенастроили. Я в этом вижу некоторую опасность. Мы позволяем другому человеку войти вовнутрь своей души, где кроме нас и Бога больше никого быть не должно. Мы знаем из учения святых отцов, что даже при всей своей изощренности дьявол не знает наших мыслей. Вовнутрь нашей души он проникнуть не может. Господь ему закрыл этот вход. А тот человек сам позволяет другому человеку, абсолютно ему, может быть, даже неизвестному, и не святому, а тоже подвержен каким-то страстям, войти к себе в душу и каким-то там образом действовать. Я, по крайней мере, не хотел бы, чтобы кто-то из моих близких подвергся вот именно такому способу воздействия. Это один момент. Что касается прошивки, то здесь действие прошивки, оно медикаментозное. Оно состоит в том, что на человека действует определенным препаратом. Это может быть дисульфирам, может быть что-то другое, который уничтожает пристрастие к алкоголю. Нарушается метаболизм алкоголя, восприятие его организмом обычное. И человек, принимая алкоголь, вдруг чувствует, что у него нет обычной эйфории, нет той радости, на которую он рассчитывал, нет вот этого чувства расслабленности, комфорта, а наоборот начинаются какие-то болезненные аллергические реакции. Вот на чем построено действие прошивки. Прошивка, по сути дела, это предел медикаментозного влияния. Можно принимать таблетки каждый день, и они будут действовать, пока ты их принимаешь, и тебе не будет хотеться пить. А прошивка – это когда буквально эту какую-то ампулу зашивают человеку под кожу, и она находится у него. И пока она там у него под кожей находится, у него вот это вот истребляется желание выпивки. Но что при этом надо учитывать? Психологическая зависимость, тяга к алкоголю все равно остается. Физической уже нету, но по-прежнему человеку хотелось бы пить, даже хотя вроде бы тело этого и не требует, даже тело это отторгает. И известный случай из истории, когда даже подшитые люди просто буквально вырезали сами себе эту капсулу, чтобы опять получить возможность пить. Я не хочу называть конкретные имена, но они довольно известны. Просто не хотелось бы, чтобы они звучали в таком контексте. Это говорит о чем? Проблему алкоголизма надо решать комплексно. И даже если человек употребляет какие-то медицинские препараты для того, чтобы уничтожить физическую зависимость от алкоголя, этого еще мало. Надо перенастроить всю жизнь. Надо изменить жизненные установки. Надо ценности свои пересмотреть. образ жизни надо изменить так, чтобы он вообще не предполагал употребление алкоголя, чтобы появились другие какие-то более правильные, притягательные, интересные цели для жизни. Вот если это удастся сделать, тогда да, я считаю, что медикаментозное лечение может быть уместно, оно может на каком-то этапе сыграть положительную роль.
Программа «12 шагов» и «Анонимные алкоголики». Насколько эта программа, по вашему мнению, действенна и полезна?
Насколько я знаю, это больше в Америке распространенная программа. И мы часто в фильмах можем видеть, как они там собираются, садятся в кружок, эти анонимные алкоголики, обмениваются своими историями жизни. Они друг друга поддерживают таким образом. Я так чувствую, что они находят какой-то источник вдохновения даже в том, что не только он один с этой проблемой, вот
да,
человек, который
борьба такая
справился,
вот
и это как-то дает воодушевление. От личного общения людей очень много зависит. Сейчас, когда карантин, во время коронавируса, они не могут собираться. И они эти встречи устраивают как видеоконференцию в интернете. И уже замечено, что нет прежнего эффекта. Вот именно личное общение людей, когда они чувствуют друг друга, они видят друг друга, слышат, когда они на расстоянии буквально вытянутой руки, вот это, да, дает им импульс для того, чтобы побеждать в себе эту зависимость. А если по интернету, через монитор, уже такой поддержки нет. Поэтому я в целом не против этой программы. Но, с другой стороны, считать, что это самый эффективный способ борьбы с пьянством, я бы тоже не стал так говорить. Думаю, что здесь очень много зависит от самого человека. Насколько он хочет избавиться от алкоголизма. Если у него созрела эта решимость, то ему это поможет. И он будет в том проценте, которым это помогло. Но если он для себя еще не решил, насколько ему это надо, если его только туда затащили родственники или друзья, а сам он, в общем-то, не очень-то хотел прекращать своей связи со спиртным, то я думаю, что ему это никакого особого эффекта не принесет. Потому что все вот эти 12 шагов, они ничего в себе крамольного не содержат. Они такие довольно толерантные, туда можно любого бога поместить, это никакому какой конкретной религии не привязано. Но все они носят какой-то рационально отвлеченный характер. Поэтому пока читаешь, думаешь, да, все логично, все правильно. Но так, чтобы в этом была какая-то особая сила, как в Священном Писании, которое может человека отвратить от греха, к добру повернуть, такого я там не заметил.
Церковное общество трезвости, в чем их цель и задача?
Наверное, это можно расценивать как какой-то аналог, православный аналог вот этого общества анонимных алкоголиков, потому что там тоже, в общем-то, я так вижу, к этому причастны какие-то протестантские деноминации, под их патронатом зачастую встречи организуются, даже иногда в храмах этих протестантских церквах это и они и собираются, или в их помещениях, которые они арендуют. Так что религиозный подтекст у них там тоже есть. Но для того, чтобы не ограничивать количество людей, которые могут прийти туда, вот они специально сделали аморфными такие вот эти религиозные формулировки, что Бог просто не упоминается, какой именно Бог. У нас понятно, что если это церковное общество, православное, то оно использует тот же самый принцип взаимной поддержки, обмен опытом, личное участие в судьбе другого человека, но при этом все это делается с позиции сугубо православного христианства. Я думаю, что это будет более эффективно, чем вот это общество этих анонимных алкоголиков, 12 шагов, потому что даже если в наших церковных обществах не прописаны эти этапы, эти шаги, а в целом направляется жизнь человека просто по заповедям Господним, по пути воцерковления, то это будет более эффективно, потому что благодать Божия у нас действует в церкви, у нас самая правильная религия в мире, у нас церковь, которая сохраняет апостольскую благодать, поэтому ясно, что эти общества будут гораздо более действенны по отношению к человеку, но все равно по отношению к человеку, который сам захочет от этой зависимости избавиться.
Церковное общество трезвости предлагает давать обеты трезвости. Что значит и насколько это работает?
Это палка о двух концах. Обет предполагает ответственность человека за то слово, которое он произносит вслух Господа. И если он что-то обещает Богу сделать, то он должен это исполнить. И если он этого не исполнит, это будет уже новый грех. Грех неисполнения обета. И к тому, что у него было раньше грех пьянства, он добавляет еще и то, что он нарушитель слова, данного Господу. Поэтому если человек не уверен, что он сможет этот обет исполнить, мне кажется, лучше его и не давать. Другое дело, что если человек искренне верит, что он хочет избавиться от этой страсти, если он имеет силы хотя бы какое-то время этот обет исполнять, но потом вдруг, например, где-то сорвался. Ну, бывает такое с любым человеком, вот где-то что-то произошло, и вот он все-таки этот грех допустил, опять начал пить. Но это врачуется покаянием, как любой другой грех. Если это именно таким путем развивается, то я думаю, что можно дать обет, но при этом иметь внутри себя достаточный заряд энергии, достаточно сил и веры в Господа, чтобы идти по этому пути. И даже если какая-то ошибка была допущена, на него опять вернуться. А если изначально такого не было, так лучше этим не заниматься.
Важный инструмент борьбы с тягой к выпивке – это борьба со помыслами. То есть как отгонять прелоги, вот эти вражьи мысли, которые тянут к выпивке?
Думаю, что как и любые другие греховные страстные прелоги. Здесь прелоги к алкоголизму действуют аналогично, как и к любой другой страсти. Поэтому нужно отсекать их с самого начала. Надо свое внимание переключить на что-то другое. Нужно читать Священное Писание, особенно Евангелие. Можно выпить святой воды, положить земные поклоны, пойти в храм Божий, сделать что-то такое, что сразу нас переключит на нечто более правильное, на то, что позволит нам в этот грех не впасть. Так что обычные правила святоотеческой аскетики здесь отлично работают.
Вера в Бога, приобщение к церкви и церковной жизни – это то, что может, в принципе, кардинально изменить жизнь. Но как человеку прийти к вере? Как понять, что это то главное, которое может изменить и направить, и укрепить?
Думаю, что человек для себя самого должен очень внимательно осознать, что без Бога он справиться с этой проблемой не сможет. Вот когда он почувствует свое бессилие, когда он поймет, что только Господь может его вытянуть из этой трясины, в которую он уже погрузился, вот тогда это будет началом исправления. Ну а для того, чтобы это все произошло, надо исполнять все обычные требования, которые церковь предъявляет к своим членам. Когда говорят «я верующий в душе», это на самом деле человек просто неверующий. Потому что вера не может оставаться только в душе. Она сопряжена с внешними проявлениями, атрибутами. Как нельзя быть военным в душе, нельзя быть священником в душе, так нельзя быть и христианином только в душе. Обязательно христианская вера, она всю жизнь человека меняет досконально, буквально даже до самых мелочей. Поэтому надо свой быт устраивать, регламентировать буквально ежедневно во всех сферах жизни, так, чтобы нигде грех не проявлялся. Ни в слове, ни в деле, ни в помышлении. Это предполагает регулярное посещение храма Божия, чтение молитв утренних, вечерних, до еды, после еды, каждый день чтение Священного Писания, общение с верующими людьми, с духовником, участие в таинствах церкви. Это обязательно для любого православного человека. Если он это все делает, то он не может быть алкоголиком. Это вещь несовместимая.
Последний вопрос. Как христианину, который начинает жить уже по-христиански, какие бы советы вы могли как пастор дать тому человеку, который обратился от алкогольной зависимости?
Наверное, я хотел бы суммировать здесь все вышесказанное. Если человек серьезно хочет избавиться от пристрастия к алкоголю, он должен не только перестать пить на какое-то время, он должен изменить себя до самой глубины души. Он должен стать настоящим христианином, верующим, воцерковленным, православным человеком. Вся иерархия ценностей у него должна правильно выстроиться. На первом месте духовные ценности, участие в церковных таинствах, православная жизнь – Дальше ценности интеллектуальные, душевные, любовь к искусству, любовь к своей семье, любовь к тем вещам, которые всем человечеством признается как действительно полезные, правильные и хорошие. Ну и, безусловно, физический аспект я тоже хотел бы подчеркнуть. Обязательно должна быть у человека физическая нагрузка. Если человек живет в селе, там это проще устроить, потому что нужно постоянно где-то работать на огороде, в саду. А если это городской человек, то заменой этой нагрузки может быть какой-то вид спорта, которым человек занимается, поддерживает хорошую физическую форму. И эта физическая нагрузка, она тоже помогает ему, в том числе, справляться и с тягой к алкоголю. Потому что мы понимаем, что спорт и алкоголь не могут совмещаться на каком-то более-менее приличном уровне. Если человек выпивает лишнего, он ни в каком спорте не сможет преуспеть. Поэтому если человек хочет вести здоровый образ жизни, он должен предполагать либо работу на даче регулярную, либо какие-то еженедельные, несколько раз в неделю, физические, хорошие спортивные нагрузки.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за важную практическую беседу о трезвости. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.